Псалом 50, мы прочитаем первых 6 стихов и на этом остановим наше внимание. Псалом Давида. «Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Вирсавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Сегодня, братья и сестры, желание моего сердца продолжить следующий текст, о котором мы говорим, что серьезность греха. И мы говорили в прошлый раз, что есть 4 причины, почему нам необходимо смотреть серьезно на грех. Только потому, что Давид осознал тяжесть своего проступка. И мы в прошлый раз с вами говорили на собрании, когда мы говорили о вине и о наказании. И мы определили, что всякий раз, когда есть налицо вина, обязательно есть и наказание. И это действительно одно без другого не существует. Почему? Потому что таков закон греха, что он всегда имеет последствия в нашей жизни, и мы должны понимать их. И поэтому сегодня мы будем говорить о хамартии. Что значит серьезность греха? Это значит промазать, не попасть в цель. И об этом истина именно это слово «хамартия», оно записано в 4 стихе. «От греха моего очисти меня». Грех не просто, мы смотрим одно и то же слово, но в оригинале, на котором написан этот псалом, там имеется 4 разных свойства греха. Интересно, промах по цели. Это в то время люди упражняли себя в стрельбе из лука, например, это может быть, когда натягивали тетиву, вкладывали стрелу и пускали стрелу в цель, надеясь, что она попадет, скажем, в дира. Она попадает в дерево, не поражает зверя, попадает стрела в дерево. И говорят, хамартия, промазал, не попал в цель. Или когда Давид брал, помните, из ручья камни и шел на поединок с Голиафом, у него проща была. Он вкладывал камень в прощу, разматывал эту, скажем, бечевку, потом отпускал один конец, и камень летел. И если он попадал в цель, говорит, что он попал в цель. Если не попадал, значит, было слово «хамартия», не попал, потерял цель. Вот слово «потерял цель», «не попал в цель», вот слово «грех», «хамартия» встречается более чем 600 раз в Ветхом Завете. 600 раз. Только мы говорим о том, что грех, разновидность его, что человек не попадает в цель. И мы говорим об этом, что столь важно. В Новом Завете это выражение приводится намного меньше, хамартия. Оно приводится всего 32 раза в Новом Завете. Но это тоже с этим связано, что человек не попадает в цель. Если вы помните, что прошлый раз, когда мы с вами говорили о состоянии вины Давида, его греха, мы определили, что мотивировало Давида в правильном положении, когда он, вопреки всем ожиданиям, потянулся к Господу Богу. Мы говорим, что Давид много видел раз, когда люди, согрешив что-то, они приходили перед лицо Господа Бога, пред скинию собрания, они приводили жертвенное животное, они возлагали свои руки на него, исповедовали свою вину, признавали свою вину, исповедовали свой грех, и они уходили оттуда освобожденными и оправданными. Давид видел, когда приводилось один раз в год 2 козла. Одного заколали, а другого ставили перед скинией собрания. И все проступки народа, какие могли быть сделаны народом и царями, и князьями, и священниками, все это исповедовали, возлагали руки обои на голову козла и с нарочным уводили его далеко в пустыню, и там отпускали. Козел понес грехи. И у Давида в час тяжелейших драматических переживаний, когда он находился в узах греха, Он вспомнил об этой истине, он начал искать Бога. И действительно, Господь пошел ему навстречу. Спаситель пошел навстречу отягченной совести, виновной совести в душе человека, и встретились Спаситель, прощающий, и грешник, нуждающийся в очищении. Поэтому посмотрите, сколько моментов Писания мы можем прочитать. 84-й Псалом, 3 стих. «Простил беззаконие, покрыл все грехи его». Выступает инициатором примирения, смягчения вины. Это сам Господь наш. Он покрывает его. Власть – это его назначение, которое Господь имеет в себе. А посмотрите, как об этом говорится еще больше и яснее. Теперь уже не козел понес, не жертвенное животное, не рыжая телица. Пророк Исаия за 750 лет видит Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, Исаия 53 глава 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы». Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Понимаете, в этом сегодня особая милость Господа. Бог пожелал грехи всех нас, живущих, возложить на Сына Своего. Кто стал Господь наш Спаситель? Он стал тем, кто без вины понес вину осужденных людей, грешных людей, невинный. Стал терпеть за наши провины на кресте. И это осуществилось в полной мере. Пророк Исаия только видел через толщу веков. А мы с вами можем читать, написано, «Ибо не знавшего греха», второе послание Коринфянам 5:21, «Он сделал грехов ради нас, чтобы мы с вами могли быть избавлены от вины». Как это много сказано. И насколько серьезно платил человек, который попадал и становился виновным и приступал вину, то сегодня мы говорим еще о другом концепте. Это когда грех является причиной тому, что не попадают в цель. Посмотрите, вот, чтобы понять это слово, мы можем еще прочитать книга Судей Израилевых, 20 глава, стих 16. 16 стих. «Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо». То есть речь идет о том, что если они бросали, метились в голову, то они обязательно попадали в голову. 700 человек было в израильской армии таких очень метких стрелков, и когда он из пращи бросал камень, то обязательно камень попадал куда? Ну, в лицо, в голову попадал, и наносил поражение неприятельскому войску. Вот здесь вот как раз слово «не согрешит». Он не согрешит, то есть он попадал прямо в цель. В притче 19:2 написано «торопливый ногами своими оступится». Когда вы быстро очень шагаете по лестнице, то иногда вы чувствуете, что ваша нога не попадает на ступеньку, и вы оступаетесь. Что с вами происходит? Хамартия. Вы оступились. И Соломон говорит, что вот это слово, оно и здесь встречается. Торопливый он оступится ногами своими. В чем же особенность сегодня, когда мы говорим, что грех хамартия, когда мы не попадаем в цель? В чем сущность, глубина вот этого неприятного понимания и опасности этого греха? Оно не в том, что ты не попал. Вы знаете, когда мы иногда бьем мяч куда-то, ну и промазал, мы привыкаем так, ну не получилось, ну блины печем, не получился первый блин. В чем особенность греха хамартия? Хамартия, особенность его именно в том, что я сознательно, не кто-то, а я сознательно выбираю цель, которая неправильная. Понимаете, братья и сестры? Я сознательно выбираю цель, которая не нужна мне, которую Бог не поставил для меня, а я ее выбираю. То есть, если нужно мне убить что-то, я обязательно что-то другое нахожу. И здесь участвует моя воля, мой интеллект, мой разум участвует в этом, что я выбираю неправильную цель. Грех не попасть в Божью цель, если сказать вот прямо, ну, обобщенней. Это грех хамартия, это когда мы не попадаем в Божью цель, когда мы мимо Божьей цели проходим. Греша, нарушаем его повеление по жизни. Бог определил для нас жизнь в Сыне Его, Иисусе Христе. И если я или вы делаете неправильный выбор, ну, скажем, а вы желаете идти в университет и учиться, а Бог определил что-то другое, значит, вы не попадаете в цель, которую Бог определил для вашей жизни. Вы прошли, вы не попали в цель, вы промазали в жизни. Посмотрите еще, какие особенности с этим связаны. Написано в послании к Римлянам, 8 главе, 29 стихе, что Бог предопределил избрать нас, чтобы делать нас подобными Сыну Его. Это у Бога цель для каждого искупленного наследия своего мужчины или женщины, чтобы мы могли дотягивать до стандартов быть как Его Сын. И если я не попадаю в эту цель, что? Мой грех называется хамартия. Я уклонился от цели, которую Бог мне определил. Поэтому это всякий раз, когда Бог стоит, печется о нас и хочет нам дать благословение, и мы, как люди, можем выбрать проклятие. Писание об этом говорит. Чтобы хорошо тебе было, чтобы было благословение, выбирай правильные пути. Ну, я выбираю как человек, как еврей, как Израиль выбирал во Второзаконии в 6 главе. Неправильные мотивы были в его жизни, и он не достигал Божьих целей, и вместо благословения наследовал проклятие. Вот что значит не попасть в цель. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И Моисей, повторяя, переживая этот ответственный момент за своих собратьев, иудеев, он говорит: «Избери жизнь, чтобы тебе было хорошо». И когда люди выбирали смерть, понятно, они опять не попадали в ту цель, которая определена была для них Господом. И поэтому, когда мы с вами смотрим, человек, который выбирает сознательно, уклоняясь от Божьих планов в своей жизни, ваш грех называется промах по цели. Как это печально, когда не кто-то виноват, а сам я занизил свой прицел. Я не поставил для себя целью прийти туда, к тому, что Бог определил для моей жизни. И поэтому со мной случается очень сложное состояние. Посмотрите, есть ли сегодня для человека, который находится в подобном состоянии, выход? Конечно, есть. И выход, опять же, если мы с вами обратимся к книге чисел, в 19 глава, 9 стих, то там, помните, написано: «Бог определил для своего народа рыжую телицу, ее нужно было сжечь, и там нужно было исоп бросить, червленую вить, бросить веревку туда, и только тогда, когда полностью сгорит это животное, тогда нужно было собрать кому-то чистому весь этот пепел, на чистое место положить. И этот хранился для какой? Очистительной воды. Чтобы очищенных людей, чтобы они могли снова начинать что? Служить Богу. Поэтому, когда мы с вами читаем Священное Писание, кровь Иисуса Христа, она не только нас делает чистыми, она что-то производит в нашей жизни весомое и ощутимое, когда Бог нас воспринимает, что мы можем уже теперь способны Богу служить. И об этом говорит нам послание к евреям, 9 и 10 глава. «Входить во святилище путем новым и живым, посредством крови Господа нашего Иисуса Христа». Почему? Он нас очищает и делает нас способными для того, чтобы мы могли выполнять ритуалы и служение в храме и служить Господу Иисусу Христу. Поэтому вот этот момент мы будем помнить о том, что действительно цена, когда мы с вами не попадаем в цель, она очень серьезная, потому что, чтобы нас привести к себе, Иисус, Господь Бог послал Сына Своего, и Он, взяв грехи наши, каждого из нас, умер за наши грехи. Второй момент, о котором мне хочется еще сказать, братья и сестры, здесь есть в Псалме 50 есть еще один текст. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Мы уже с вами рассмотрели, что значит не попасть. Теперь мы с вами читаем, смотрите, Давид говорит: «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И интересно, вот это слово тоже, оно очень, очень яркое и сильное слово. Что такое беззаконие? Грех есть беззаконие. Грехом вошла смерть в этот мир. Понимаете? И когда мы с вами смотрим первое послание святого Иоанна, 3 главу, мы читаем об этом, что грех есть беззаконие. Что это за состояние, анемия? Это состояние, которое, если взять, оно имеет несколько таких очень серьезных значений. Но одна из них, это обязательно человек, который может совершать этот грех, он знает все, но живет вопреки этому. Например, Бог определил для народа своего и сказал: вот она граница между добром и злом. И этот человек обязательно эту границу перейдет и зайдет на территорию зла. Вот имеется в виду, что зная сознательно, человек переступает эту границу. Это слово включает в себя такое понятие: беззаконие мои я сознаю. Поэтому Давид прямо понимает, что тогда, когда он делал грех, он перешагнул дозволенное. И вы помните, когда Господь к нему пришел и стал ему говорить, что если бы ты захотел, я бы тебе дал еще жен на ложе твое. Я бы мог тебя благословить, но как ты попрал мои законы и повеления, вот что будет в твоей жизни. И Господь выносит ему суд. Вот это грех пеша, это грех беззакония. Посмотрите, как об этом сказано в Священном Писании. Что это означает? Это мятеж, бунт против Бога. Если сегодня вот откроете место Писания вместе со мной, посмотрите, Исаия 1:2. Что это за категория и грех людей, которые грешили? Пророк Исаия называет в первой главе, второй стих. Здесь так говорится: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь: я воспитал, возвысил сыновей своих, а они возмутились против меня». Вот это слово «возмущение», «революция», «бунт», «несогласие» – вот это грех пеша, который представлен ярко. Это когда человек поднимает взрыв, восстание делает против авторитета и власти Божьей. Поэтому здесь написано: «Я воспитал, я возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Мятеж против Бога, вот этот грех, он был свойственен и нашему герою, псалмопевцу Давиду. Посмотрите, и в других местах мы, смотрите, читаем 20 стих. «Если же отречетесь», этой же главы, «если отречетесь и будете упорствовать, то меч Господен пожрет вас, ибо уста Господни говорят это». Посмотрите, упорствовать – это точно такой же грех, как мы говорим, мятеж против Господа. Поэтому, когда мы с вами смотрим на Священное Писание, то Бог говорит нам о том, что всякий раз, когда мы посягаем на авторитет, на статус Господа, мы грешим. Всякий раз, когда мы не покоряемся власти наших родителей, дети, это касается сегодня молодых людей, и не почитаем своих родителей, то у нас этот бунт против родителей, у нас грех называется пеша, это возмущение, это бунт против власти родительской. Сегодня предпринимаем что-то хульное, бесславящее, то мы тем самым делаем выпад в сторону Бога и бунтуем против Него, не соглашаясь с Его Священным Писанием. И поэтому много-много на страницах Священного Писания вот это бунтарство, оно представлено на страницах Священного Писания, чтобы мы могли осознать, как же Господь воспринимает вот этот вызов, который грешный человек бросает Ему. Мятеж, он всегда был тяжким преступлением. И если это люди были мятежниками в обществе, вот среди государей, среди царей, то мятежников что делали? Казнили обычно. Убивали их. Почему? Потому что царь не терпел таких людей, которые делали выпад против его власти. А если наш мятеж направлен против царя царей, насколько тягчайшему осуждению подлежим мы сегодня? Мятеж – это всегда бунт против своего государя. Это, по сути дела, измена его власти, суверенной. Мятеж против Бога – это еще выше требования вселенского масштаба. Поэтому, когда мы с вами смотрим на эти стороны, братья мои и сестры, я хотел бы только некоторые моменты остановить здесь, насколько этот грех ужасен, потому что он попирает законы Господа Бога. Грех насмехается над его божественной любовью. Грех огорчает Святого Духа, живущего в нас. Грех презрительно отталкивает от себя благословение Божие. Грех презирает прощение. Грех всеми силами своими противится божественной благодати. Грех оскверняет нас, ослабляет нас. Он крадет у нас утешение наше. Он посягает, в конце концов, на Божию славу. Как сегодня быть человеку, который действительно в своей жизни попрал все эти границы и перешел, который бунтует против Господа? Есть ли сегодня надежда для такого человека? Я думаю, что есть надежда, братья и сестры. Когда мы с вами читаем и знакомимся с этой божественной книгой, вы знаете, иногда даже цари дают своим подданным амнистию. Они декларируют всем людям прощение. Вы знаете, Чечня сколько лет, уже десятки лет там воюет. И вот не так давно, скажем, может, с полгода назад Рамзан Кадыров объявил там, ну, правда, ну, через средства массовой информации, что всем боевикам разрешено вернуться. Если они сложат оружие, то им гарантируют, что их никто не будет преследовать. Я не знаю, кто-то был, который послушался этого обещания или нет, но во всяком случае эта амнистия была. И у людей она сопряжена иногда с большими трудностями, потому что иногда убивают людей, которые верят этому. Но здесь выступает со своей амнистией сам Господь. Посмотрите, Псалом 31, 1 стих. Это сам говорит Давид, когда он смотрел на свою жизнь. Он этот псалом оставил для таких же людей, как он сам когда-то был оскверненным. Блажен, смотрите, кому отпущены беззакония. Вот здесь вот сказано пеша, и чьи грехи покрыты. Бог может сегодня искупить, покрыть, очистить. Бог готов сегодня забыть наш мятеж. Наш бунт, который мы сотворили в своей жизни, независимо от того, попирали ли мы родительскую власть или самого Господа Бога, Бог стоит здесь. И псалмопевец Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Посмотрите, Псалом 64, второе место, стих 4. «Дела беззаконий». Это опять этот бунт стоит, слово «пеша». Посмотрите, дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Посмотрите, два раза здесь повторяется вот этот бунт, вот это нехорошее, очень страшное слово «пеша». Оно повторяется дважды в 64-м псалме, в 4-м стихе. И заметьте, кто это делает? Давид? Это делают святые Божии? Это делает сам Господь. Он говорит: я сам изглаживаю беззаконие ваше. Посмотрите, как эта мысль перекликается у книги пророка Исаия, 43 глава, 25 стих. Я сам изглаживаю беззаконие ваше ради себя самого и грехов твоих не вспомину более. Посмотрите, Господь, как подходит. Посмотрите, кто же покрыл наш мятеж? Мы с вами читаем в Исаии 53 глава, 5 стих. «Изъязвлен он был за грехи наши». Как посмотрите, 43 глава пророка Исаии и 53, как они еще больше показывают нам доброту и милость Господа, которая является к нам, грешным людям. Изъязвлен был за грехи наши. Грех непослушания, мятеж против Бога, он всегда чего-то стоит. И он стоил Сыну Божьему, он стоил крестных мук, отчуждения от любви Отца Своего. Поэтому, когда мы с вами читаем 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих, «И всякий, кто делает грех, грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Какое-то страшное слово, бунт, мятеж, восстание, революция, переход за границу недозволенного. Сегодня, когда ты находишься в собрании, поспеши сегодня воспользоваться милостью Господней. Приди к Нему, потому что сегодня день благодати. Сегодня Бог может простить тебя. Сегодня Господь готов принять тебя к себе. Посмотрите. Я приведу еще один момент, который пишет Сенека, премьер-министр Рима. Мы должны признаться перед самими собой в том, что мы злы и останемся таковыми и в будущем. Человеческий ум по природе извращен и стремится к запретному. Никто не может избавиться от этого сам. Кто-то должен протянуть руку и поднять человека. Сенека писал, ему никто не помог, он умер. Из всех его братьев и родителей выжила только одна престарелая мама. Они все стали жертвой вот этих политической неблагонадежности в Риме. Но он ожидал эту руку, и эта рука не была ему протянута, Сенеке. Но сегодня Господь протягивает руку каждому из нас. Кому известно стало в практике грех, кто сознает, что он не покоряется, что он мятежник против родителей, мятежник против Господа, Господь сегодня говорит, я выступаю средством примирения, я сам изглаживаю беззаконие. Что нужно сегодня? Тогда, когда человек действительно виновен, братья и сестры, ответ на нашу виновность – это был крест и смерть Господа Иисуса Христа. И для того, чтобы сделать тебя и меня чистым, святым, помиловать, амнистировать, Сыну Божьему нужно было отдать свою жизнь, нужно было пролить Ему драгоценную кровь. О чем это говорит? Это говорит о том, насколько серьезен грех. Мы с вами слушали о грехе. Первое значение серьезности – это вина и наказание. Сегодня мы с вами прослушали, насколько серьезно наше положение, чтобы сегодня от тебя и от меня зависит от того, попадем мы в цель или нет. Господь хочет, чтобы мы попали, не прошли мимо нее. И последнее, Господь хочет, чтобы вот этого бунтарского духа, мятежа против него не было у нас, ни против родителей, ни против своих братьев и сестер, ни тем более против Бога. Почему? Поступая несправедливо по отношению наших братьев, мы тем самым поступаем по велению Господне. И мы виновны не только перед ближним нашим, но и перед Господом Богом. И если сегодня есть такие люди, мне хотелось бы вам предупредить, вы на опасном. Воспользуйтесь сегодня благодатью и милостью Господа. Придите к Нему, осознайте Его, омойте свои грехи в крови Сына Божьего, и пусть этот день станет днем благодати и днем спасения. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.